Швейк перед судебными врачами. Чистые и уютные комнатки областного уголовного суда произвели на Швейка самое благоприятное впечатление. Выбеленные стены, черные начищенные решетки и сам толстый пан Демертини, старший надзиратель подследственной тюрьмы, с фиолетовыми петлицами и кантом на форменной шапочке. Фиолетовый цвет предписан не только здесь, но и при выполнении церковных обрядов в Великопостную среду и в Страстную пятницу. Повторилась знаменитая история римского владычества над Иерусалимом. Арестованных выводили и ставили перед судом Пилата в 1914 году внизу в подвале, а следователи, современные Пилаты, вместо того, чтобы честно умыть руки, посылали к Тессигу за жарким под соусом из красного перца и за плезеньским пивом и отправляли новые и новые обвинительные материалы в государственную прокуратуру. Здесь в большинстве случаев исчезала всякая логика, и побеждал параграф, душил параграф, идиотствовал параграф, фыркал параграф, смеялся параграф, угрожал параграф, убивал и не прощал параграф. Это были жонглеры законами, жрецы мертвой буквы закона, пожиратели обвиняемых, тигры австрийских джунглей, рассчитывающие свой прыжок на обвиняемого согласно числу параграфов. Исключение составляли несколько человек, точно так же, как и в полицейском управлении, которые не принимали закон всерьез, ибо и между плевелами всегда найдется пшеница. К одному из таких господ привели на допрос Швейка. Это был пожилой, добродушный человек. Рассказывает, что когда-то, допрашивая известного убийцу Валиша, он то и дело предлагал ему: «Пожалуйста, присаживайтесь, пан Валиш, вот как раз свободный стул».
Когда ввели Швейка, судья со свойственной ему любезностью попросил его сесть и сказал: «Так вы, значит, тот самый пан Швейк. Я думаю, что им и должен быть, раз мой батюшка был Швейк, а маменька звалась пани Швейкова. Я не могу их позорить, отрекаясь от своей фамилии».
«Хорошеньких дел вы тут понаделали. На совести у вас много кое-чего».
«У меня всегда много кое-чего на совести. У меня на совести, может, еще побольше, чем у вас, ваша милость».
«Это видно из протокола, который вы подписали. А на вас в полиции не оказывали давления?»
«Да что вы, ваша милость! Я сам их спросил, должен ли это подписывать. И когда мне сказали подписать, я послушался. Не драться же мне с ними из-за моей собственной подписи. Пользы бы это, безусловно, не принесло. Во всем должен быть порядок».
«Пан Швейк, чувствуете вы себя вполне здоровым?»
«Совершенно здоров. Так, пожалуй, сказать нельзя, ваша милость. У меня ревматизм. Натираюсь оподельдоком».
«А что бы вы сказали, если бы мы вас направили к судебным врачам?»
«Я думаю, мне не так уж плохо, чтобы господа врачи тратили на меня время. Меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении. Нет ли у меня триппера?»
«Знаете что, пан Швейк, мы все-таки попытаемся обратиться к судебным врачам. Подберем хорошую комиссию, посадим вас в предварительное заключение, а вы тем временем как следует отдохнете. Еще один вопрос. Из протокола следует, что вы распространяли слухи о том, будто скоро разразится война».
«Разразится, ваша милость, господин советник. Очень скоро разразится».
«Не страдаете ли вы падучей?»
«Извиняюсь, нет. Правда, один раз я чуть было не упал на Карловой площади, когда меня задел автомобиль. Но это случилось много лет тому назад».
На этом допрос закончился. Швейк подал судебному следователю руку и, вернувшись в свою камеру, сообщил своим соседям:
«Ну вот, стало быть, из-за убийства эрцгерцога Фердинанда меня осмотрят судебные доктора. Я этих осмотров совершенно не боюсь. На военной службе меня осматривал один ветеринар, и кончилось все очень хорошо».
«Судебные доктора стервы!» — отозвался скрюченный человечек. «Недавно на моем лугу случайно выкопали скелет, и судебные врачи заявили, что этот человек скончался от удара каким-то тупым орудием по голове 40 лет тому назад. Мне 38 лет, а меня посадили, хотя у меня есть свидетельство о крещении, выписка из метрической книги и свидетельство о прописке.
Я думаю, что на все надо смотреть беспристрастно. Каждый может ошибиться. А если о чем-нибудь очень долго размышлять, уж наверняка ошибешься. Врачи тоже ведь люди, а людям свойственно ошибаться. Приведу вам один пример. Как полицейская собака, овчарка знаменитого ротмистра Роттера ошиблась вкладно. Ротмистр Роттер дрессировал собак и тренировал их на бродягах до тех пор, пока все бродяги не стали обходить Кладнинский район стороной. Тогда Роттер приказал, чтобы жандармы, хоть тресни, привели какого-нибудь подозрительного человека. Вот привели к нему однажды довольно прилично одетого человека, которого нашли в Ланских лесах. Он сидел там на пне. Роттер тотчас приказал отрезать кусок полы от его пиджака и дал этот кусок понюхать своим ищейкам. Потом того человека отвели на кирпичный завод за городом и пустили по его следам этих самых дрессированных собак, которые его нашли и привели назад. Затем этому человеку велели залезть по лестнице на чердак, прыгнуть через каменный забор, броситься в пруд, а собак спустили за ним. Под конец выяснилось, что человек этот был депутат-радикал, который поехал погулять в Ланские леса, когда ему опротивилось сидеть в парламенте. Вот поэтому-то я и говорю, что всем людям свойственно ошибаться, будь то ученый или дурак необразованный. И министры ошибаются.
Судебная медицинская комиссия, которая должна была установить, может ли Швейк, имея в виду его психическое состояние, нести ответственность за все те преступления, в которых он обвиняется, состояла из трех необычайно серьезных господ, причем взгляды одного совершенно расходились со взглядами двух других. Здесь были представлены три разные школы психиатров. И если в случае со Швейком три противоположных научных лагеря пришли к полному соглашению, то это следует объяснить единственно тем огромным впечатлением, которое произвел Швейк на всю комиссию, когда, войдя в зал, где должно было происходить исследование его психического состояния, и, заметив на стене портрет австрийского императора, громко воскликнул: «Господа, да здравствует государь-император Франц Иосиф I!» Дело было совершенно ясно. Благодаря сделанному Швейком по собственному почину заявлению, целый ряд вопросов отпал, и осталось только несколько важнейших. Ответы на них должны были подтвердить первоначальное мнение о Швейке, составленное на основе системы доктора психиатрии Каллерсона, доктора Геверха и англичанина Вейкинга. Радий тяжелее олова?
Я его, извиняюсь, не вешал. Вы верите в конец света? Прежде я должен увидеть этот конец. Но, во всяком случае, завтра его еще не будет.
А вы могли бы вычислить диаметр земного шара?
Извиняюсь, не смог бы. Однако мне тоже хочется, господа, загадать вам одну загадку. Стоит четырехэтажный дом. В каждом этаже по 8 окон, на крыше 2 слуховых окна и 2 трубы. В каждом этаже по 2 квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара бабушка?
Судебные врачи многозначительно переглянулись.
Не знаете ли вы, какова наибольшая глубина в Тихом океане?
Этого, извините, не знаю. Но думаю, что там наверняка будет глубже, чем под Вышеградской скалой на Влтаве.
Сколько будет, если умножить 12897 на 13863?
729.
Я думаю, вполне достаточно, сказал председатель комиссии. Можете отвести обвиняемого на прежнее место.
Благодарю вас, господа. С меня тоже вполне достаточно.
После ухода Швейка коллегия трех пришла к единодушному выводу. Швейк – круглый дурак и идиот, согласно всем законам природы, открытым знаменитыми учеными-психиатрами. В заключении, переданном судебному следователю, между прочим, стояло: «Ниже подписавшиеся судебные врачи сошлись в определении полной психической отупелости и врожденного кретинизма, представшего перед вышеуказанной комиссией Швейка Йозефа, кретинизм которого явствует из заявления «Да здравствует император Франц Иосиф I», какового вполне достаточно, чтобы определить психическое состояние Йозефа Швейка как явного идиота. Исходя из этого, ниже подписавшаяся комиссия предлагает: Первое. Судебное следствие по делу Йозефа Швейка прекратить и... Второе. Направить Йозефа Швейка в психиатрическую клинику на исследование с целью выяснения, в какой мере его психическое состояние является опасным для окружающих. В то время, как составлялось это заключение, Швейк рассказывал своим товарищам по тюрьме.
На Фердинанда наплевали, а со мной болтали о какой-то несусветной чепухе. Под конец мы сказали друг другу, что достаточно поговорили и разошлись.
«Никому я не верю!» —
заметил скрюченный человечек, на лугу которого случайно выкопали скелет.
«Кругом одно жульничество!»
«Без жульничества тоже нельзя. Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее передрались бы между собой.